«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Совсем недавно, друзья, я добрался до небольшой замечательной книжицы, которая давно уже стояла у меня на полке ожидания. Наверное, у каждого из вас есть список книг, которые вы все еще мечтаете прочитать или думаете прочитать. Эта книга называется «Слава Христа». Написал ее известный современный богослов Арси Спроул. В этой книге он акцентирует внимание на Иисусе Христе, а именно на той славе, которую Он открыл нам, будучи здесь, на земле. Он рассказывает в главе за главой, он рассказывает о ярких событиях, которые особенно открывали личность Иисуса Христа как славную и неповторимую личность. И он говорит, это, кстати, очень интересная книга, очень простая, я вам всем советую ее перечитать, если даже вы ее читали. Это подобные книги, они нам нужны для того, чтобы больше обострить наш взгляд на том, кем является наш Иисус Христос. Арси Спроул рассказывает в этой книге о славе Иисуса Христа, которую он явил на Вифлеемских полях. Это не было в Риме, в царских дворцах. Это было темной ночью на Вифлеемских полях, людям, которые очень были неизвестны, очень простые и в какой-то мере даже, будучи необразованными, может быть, были невежды в больших, в громких вопросах. Но Иисус Христос являет свою славу именно там, на этих Вифлеемских полях. Иисус Христос открывает свою славу в бедных яслях и детских пеленках, когда мать его держала на руках. Затем он говорит о том, как Иисус Христос открыл свою славу в храме, когда его принесли родители на восьмой день для обрезания. Затем он говорит об Иисусе Христе, о его славе, которую он показал у реки Иордан, когда он крестился и, выходя из воды, в виде голубя, Дух Святой опускался на него, и голос с неба был: «Это Сын мой возлюбленный». Затем мы читаем в этой книжице о том, как Иисус Христос показал свою славу в пустыне, когда Он проходил искушение, когда 40 дней и 40 ночей Он постился, Он был без еды, без отдыха. И в этом Он показывал нам свою славу. Затем Иисус Христос показывает свою славу на свадьбе, изменяя природу вещества, воды в вино. Затем Он показывает свою славу на горе, когда Он преобразился перед учениками своими. Затем Он показывает свою славу в Иерусалиме, когда въезжал на молодом осле в этот город. Итак, глава за главой Он рассказывает о том, что Иисус Христос на самом деле в этих всех событиях своей жизни Он открывает не что иное, друзья, как свою славу. Конечно же, Он дальше там говорит и о Его славе, которую Он явил на кресте, и славу, которую Он явил в опустошенной или в пустой гробнице, в отваленном камне. Он покажет свою славу, когда Он придет на облаках во втором пришествии. Он показал свою славу во всем, во всей своей жизни. Вы знаете, эта книга, друзья, особенным образом впечатлила меня и побудила меня к тому, чтобы более серьезно смотреть, более внимательно смотреть на жизнь Иисуса Христа и с большим рвением изучать Его личность, потому что Его личность, друзья, драгоценна не только в этих ярких событиях, но в каждом движении этой личности, в каждом движении этого человека находится божественный ответ на определенную нужду нашего бытия. Еще раз, друзья, послушайте это. Если каждый из нас ходит, если каждый из нас бежит, встает, кушает, все это для нас обычные вещи. Но когда мы слышим, что Иисус Христос, вечный Бог, который был в теле, в человеческом теле, делает подобные вещи, это должно, друзья, нас всегда привлекать наше внимание как можно больше. И с большим рвением мы должны изучать Его личность. Почему-то сегодня я встречаю опять это и в себе, и в людях, с которыми мы говорим о Христе, что эта тема, как будто бы, знаете, это молоко, нужна более твердая пища. Христос, друзья, на самом деле, будучи бесконечной живой личностью, Он должен занимать все наше внимание. Мы должны думать о Нем, лелеять Его, преклоняться пред Ним, подражать Ему. Мы должны передать Его другим людям. Если мы папа и мама, передать Его нашим детям. Не только яркие события, но вся жизнь Христа. Это дисплей, это выражение Его славы. Любой штрих из Его жизни – это божественный и спасительный ответ на определенную нужду. Поэтому моим страстным желанием сегодня, друзья, обратить ваше внимание, глаза вашего сердца и все наше внимание души на эту славную, неповторимую личность Иисуса Христа. Объект, достойный всего нашего восхищения. Объект, который достоин нашего полного внимания, всех наших интеллектуальных и эмоциональных способностей, всех наших усилий, всех наших стремлений, всех подвязаний, всей нашей жизни. Я думаю, что вы в душе сейчас говорите «Аминь». Потому что если вы христианин, познав Его однажды, вы будете хотеть желать Его познавать и дальше. Ведь Его одного и никого больше Библия и повелевает нам возлюбить всем нашим сердцем, всей душою, всем разумом своим, то есть каждой мыслью своей, всеми силами, всем, что у нас есть. Это радикальная любовь, друзья. Это сверхъестественная любовь. И эта любовь в нас прогрессирует с каждым днем. Я надеюсь, что это так. И сегодняшнее собрание, как мы уже слышали в начале, я хотел бы, чтобы оно было еще одним событием, который немножко приоткроет славу Христа для нас в самых обычных вещах, в самых обычных Его атрибутах, на первый взгляд. Но подумайте, друзья, когда мы слышим о том, что нам нужно любить Христа, когда мы слышим слова первой, самой важной заповеди, я не думаю, что ваше сердце может остаться спокойным. Меня они всегда, эти слова, повергают в определенное смущение. Они повергают меня в сокрушение и смирение, потому что я осознаю свою жалкую несовместимость с авторитетным требованием вечности. Мы каждый раз, когда слышим эти слова «возлюби Его всей душою, всем разумением», друзья, мы становимся перед фактом нашей неспособности и бесконечного бессилия нашей души любить бесконечного Бога. В то же самое время, только когда наша душа устремляется ввысь к Нему, только когда этот спасительный фактор, принцип жизни начинает жить в нашей жизни, только тогда наша душа начинает жить. Только тогда она приобретает смысл жизни. Только тогда мы начинаем исполнять свое извечное предназначение – любить и восхищаться нашим Богом. Потому что для этого мы были созданы. В этом смысл нашей жизни – любить Господа. На этом держится вся наша христианская жизнь. Мне нравятся эти слова, которые однажды сказал один из христианских проповедников. На этом держится вся вечность. Друзья, на этом держится вся вечность. Если вы были в воскресенье в собрании, вы, наверное, слышали эту замечательную проповедь, которая говорила, которая была взята или основана на последних двух главах всей Библии. Последние главы Библии заканчиваются на необъятной, неотразимой славой Иисуса Христа. И эта слава Агнца, она наполняет все небо. Слава Агнца и есть небо. И озеро огненное, или ад, или тьма внешняя. Все это, друзья, отсутствие или быть вне этой славы. На самом деле небо, друзья, становится небом только тогда, когда слава Христа, она видна здесь. И это небо Господь дарует для нас сегодня. Я хочу ваше внимание сегодня привлечь к одному очень обыкновенному тексту. Друзья, но помните о том, что за скрытой оболочкой физического тела, за скрытой человечностью Иисуса Христа всегда находилась слава Божья. И в любом тексте, друзья, в любом тексте, в самом обычном тексте нам нужно учиться видеть славу Христа. Один из таких текстов – Марка 2 глава, 13-17 стихи. Пока вы откроете, я хотел бы рассказать вам одну очень простую деталь, историческую деталь. Согласно одного из отцов церкви II века Климента Александрийского, Марк, автор этого послания, вернее, Евангелия, написал эту книгу в ответ на просьбу римлян, которые, слушая проповедь Евангелия о Христе, страстно хотели иметь его в письменном виде, чтобы читать и изучать его вновь и вновь и вновь. Это хороший для нас пример. Если этого хотели 2000 лет римляне, я думаю, что настоящие христиане сегодня, каждый из вас, хотят изучать вновь и вновь. Послание Марка – самое короткое послание, но в каждом штрихе, в каждом движении, в каждом слове открывается нам слава Иисуса Христа. Нам нужно учиться видеть ее. Марка, 2 глава, мы прочитаем с 13 по 17 стихи. Достаньте, откройте свои Библии, пожалуйста, друзья, и проследите этот текст вместе со мной. Держите этот текст всегда открытым сегодня перед собой, потому что мы будем возвращаться почти к каждому слову и хотим сегодня увидеть еще раз личность Христа. Итак, 2 глава, 13 стих. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“. И он встал, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, и возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: „Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав это, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Прежде чем изучать этот текст, я хочу немножко сказать вам, друзья, о главной идее всей этой книги. Наряду с тремя евангелистами, которые каждый в свою очередь представляют определенный аспект жизни Иисуса Христа, скажем, Матфей представляет Его как царя, Лука – как сына человеческого, Иоанн представляет божественность Иисуса Христа, Марк, в свою очередь, представляет Иисуса Христа как слугу с большой буквы, удивительного, неустанного, могущественного и великого Мессию. Слово «Мессия», кстати, означает «назначенный», «anointed», назначенный самим Богом совершить то служение, совершить ту миссию, которую никто никогда не смог, не сможет и не может совершить. Mission impossible. Вся эта книга Марка, она говорит о mission impossible, о той невозможной миссии, которая лежала постоянно как грузом, она стояла постоянно перед людьми, ее никто никогда не мог исполнить. И Богом был назначен Мессия, Бог во плоти, Иисус Христос, который смог совершить эту невозможную миссию для кого-либо. Марк акцентирует внимание в своем послании на делах Иисуса Христа, не столько на Его словах. Мы не находим нагорной проповеди у Марка, мы не находим больших отрывков, где Иисус учит. Хотя и здесь, и там мы слышим Его слова, пронизывают тьму человеческого неверия. Иногда это осуждающие слова, иногда это полны милости слова. Но мы в основном наблюдаем за слугой. Иисус Христос для римского солдата, для римляна, должен был предстать таким неустанным, могущественным слугой, который постоянно при деле. Марк акцентирует внимание именно на активности, на действиях Иисуса Христа, которые каждая из них имела спасительный эффект. Он хочет еще раз и еще раз указать на Мессию, который совершает невозможное в самом обычном Его движении. Друзья, я еще раз и еще раз это повторяю, потому что я как человек, который вырос в верующей семье, я почти что родился в церкви, который много раз слышал и читал эти строки. Я являюсь одним из тех, которые сидят здесь, которые часто пропускают в славу Иисуса Христа, не видят славы Иисуса Христа. И вот я хочу сегодня вместе с вами еще раз посмотреть этот текст. Но еще раз, смотрите, первый самый стих, послушайте внимательно, самый первый стих в книге, он важен как начало всей книги. Он необходим для понимания всей книги. Для понимания всей книги и этого эпизода, который мы читаем здесь. Он указывает на значение и значимость Благой Вести. Послушайте эти слова, друзья. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Это заглавие всей книги, это тема всей книги. Начало Евангелия. Вся книга начинается с этого авторитетного, уникального заявления. Начало Евангелия. Другими словами, в тьму человеческих исканий, в тьму человеческих догадок, лжи и разочарования проникает луч света. Есть настоящая благая весть. Подумайте, друзья, каждый из нас, мы живем ради чего-то. Каждый человек на этой земле всегда имеет причину, ради чего он встает, бежит на работу, ложится спать, опять встает, кушает, разговаривает, жертвует своими силами, временем. Вся эта причина его жизни является рабочей, можно сказать, функциональной или функционирующей благой вестью. Обратите внимание, мы очень много можем говорить о благой вести из книги, но не жить благой вестью, не жить Евангелием, доброй вестью. Каждый человек, каждый из нас, даже неверующий, имеет свою благую весть. Каждый постоянно ищет благой вести, того, что дало бы ему смысл, удовлетворение. Екклезиаст в своей книге говорит, что люди пытаются найти благую весть в чем угодно. Кто находит ее в работе, кто в деньгах, кто в развлечениях, кто в искусстве, кто в одежде, в семье, жене, успехе, славе, положении и так далее. Каждый человек живет такой благой вестью, которая его заставляет пробуждаться, которая пробуждает его к новому дню, которая мотивирует его жизни. Представьте такого человека, погруженного в поиск смысла, как Екклезиаст, поиск настоящей благой вести, который устал от многих разочарований, который повторяет в душе своей все суета и томление духа. Перепробовал все благие вести, и они не дали ему смысла жизни. Вдруг он слышит Евангелие Марка. Есть настоящая весть, которая дает существенное благо для его души. Оно в Иисусе, оно в Мессии, оно в Сыне Божьем. Это благо. Обратите внимание еще раз, друзья. Я как-то вам рассказывал о том, когда мы начали с детьми своими читать, мы остановились на этом стихе на очень продолжительное время. Вся наша беседа была построена о том, что для них является благой вестью. То есть я вошел в их мир и попытался с помощью вопросов им понять, чтобы они сами оценили, что для них является благой вестью. И потом на основании вот этого списка, который у них был, мы говорили о настоящей благой вести. И вы знаете, что я увидел? Я увидел очередную скукоту на их лице. Они не поняли того восхищения, которое я пытался им передать. В этом и есть бессилие сердца человеческого. Он не видит благой вести в настоящей благой вести, о которой идет речь. Итак, этот первый стих, друзья, он является вот этим лучом света. Нам нужно каждый эпизод, который мы находим в Евангелии Марка, рассматривать именно как часть, еще очередная пазл в личности Иисуса Христа, которая должна быть конкретной благой вестью для нас. На протяжении всего Евангелия каждый текст звучит как колокол, который будит нас к новой жизни, пробуждает святой интерес ко Христу и наполняет сердце небесным гимном хвалы. И этот текст, Марка 2 глава, с 13 по 18, по 17 стихи, имеет в себе благую весть об Иисусе Христе для каждого из нас. Никогда, друзья, не считайте, что это просто заурядный текст. Это текст дан нам для того, чтобы мы могли видеть Христа и Его славную личность. Я хочу вам сегодня в вашем сознании, чтобы выгравировалась вот эта истина в четырех ее аспектах. Каким образом Иисус Христос открывает свою славу, славу слуги, небесного слуги, который на земле служил людям и сегодня может послужить нас. В первую очередь, 13 стих говорит нам очень простую, очень важную, фундаментальную истину об Иисусе Христе. Христос является величайшим учителем. Обратите внимание еще раз, 13 стих. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их». Самый первый стих данного отрывка говорит нам о том, что это было одним из важнейших аспектов служения Иисуса Христа здесь на земле. Он был занят этим с утра до вечера, с самого начала своего земного служения. И все его земное служение было пропитано этим. Он учил людей. Я хочу остановить ваше внимание, друзья, вообще на понимании слова «учение». Учение – это не было просто лекцией, это не было очередной какой-то порцией теоретических знаний для людей, это не было просто порция морали, каких-то неплохих правил для жизни. Это не было, знаете, связка каких-то энциклопедических знаний или каким-то справочником типа Yellow Pages, которые используются людьми только в некоторых случаях, и то при необходимости, насколько они считают это нужным. Когда речь идет об учении, друзья, Иисуса Христа, речь идет о совершенно другом мировоззрении, о совершенно другой философии жизни, об образе мышления, о взглядах, которые прямо пропорциональны взглядам, сложившимся в обществе или в тех людях, в нас, которые окружали Иисуса Христа. Я хочу посмотреть вместе с вами, друзья, на несколько характеристик учения Иисуса Христа, исследуя этот один стих. В первую очередь, я хочу обратить ваше внимание на срочность учения Иисуса Христа. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему». Одно, казалось бы, незначительное слово «союз и» в начале стиха говорит о беспрерывном, продуманном, сфокусированном служении Христа. Это одно слово, друзья, если мы читаем вообще все это послание и в русском языке, и на английском языке, и когда мы читаем его, изучаем его в оригинальном тексте, мы больше даже видим, как часто Марк использует этот «союз и». Кто-то подсчитал, этот один союз встречается в этой книге больше, чем в Луки и в Матфея и в Иоанне. Более 1300 раз. Этот один союз, друзья, говорит о том, что в жизни Иисуса Христа не было какой-то спонтанности или хаотичности. Там не было неупорядоченности. А наоборот, там всегда была вдохновенная слаженность и объективная неотложность жизни. С самого начала, читая Евангелие Марка, мы встречаем неоднократно это важное слово «и». Синоним этого слова, что интересно, или слово «спутник», которое встречается с этим союзом «тотчас». Оно встречается в этой книге более чем 40 раз. Эти два слова очень часто можно встретить вместе, и они переплетают все повествование об Иисусе в эту сжатую, сфокусированную жизнь, которая направлена, целенаправленно движется с определенным назначением. Вот эти слова, друзья, очень небольшие слова, связывают всю жизнь Иисуса Христа в одну неразрывную цепь, каждое звено которой было абсолютно продуманным, суверенным, совершенно точным и бесконечно благим действием Иисуса Христа, Божьего Сына. Откройте вместе со мной, перелистните назад немножко одну страницу. Мы посмотрим несколько стихов. Посмотрите, 1 глава, 9 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета, Смотрите, 10 стих. «И когда выходил из воды тот час, и когда выходил из воды тот час, увидел разверзающиеся небеса». 11 стих. «И голос был с небес, ты сын мой возлюбленный». 12 стих, кстати, вы видите в русском языке, там написано, в русском переводе написано «немедленно». В многих других переводах английских и в греческом там написано «и тот час после того Дух ведет его в пустыню». 13 стих. «И был он там в пустыне». Вот этот один союз, одно слово, одна буква связывает жизнь Иисуса Христа в неразрывную цепь благой вести. Смотрите, 15 стих. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь, веруйте в Евангелие». 16 стих. В русском языке нет этого, в русском переводе. В оригинальном тексте мы читаем «И, проходя же близ моря Галилейского». 17 стих. «И сказал им Иисус». 19 стих. «И прошел оттуда немного». 20 стих. «И тотчас призвал их, и они оставившие отца». 21 стих. «И приходит в Капернаум, и вскоре, или тотчас, в субботу вошел он в синагогу и учил». 22 стих. «И дивились его учению». 25 тоже начинается. «И Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него». 29 стих. Опять в русском языке мы не видим этого. Он начинается: «И тотчас вышедший из синагоги пришел в дом Симона». 31 стих. «И, подойдя, он поднял и взял ее за руку». 34 стих 1 главы. «И он исцелил многих». 35 стих. «И утром встал весьма рано». 38 стих. Ученики приходят к нему и говорят: «Господи, мы все ищем Тебя». Написано: «И он говорит им, пойдем». 39 стих. «И он проповедовал». И так далее. Мы опять видим, опять и опять, жизнь Иисуса Христа является неразрывной цепью благовествования. Его учение, его жизнь было очень срочным. Оно было очень сфокусированным, очень продуманным служением. Его учение, друзья, точно так же. Читайте внимательно все Евангелие Марка, и вы, несомненно, увидите, что любое действие Христа было всегда срочным ответом на срочную необходимость. Мир вокруг тонул в болоте греха, находился во лжи и вражде с его небесным Отцом. И он, как никто из нас, понимал срочность и ценность своей жизни. Поэтому каждое мгновение его жизни было спасительным и имело всегда искупительный характер. Его вся жизнь была уникальным и неповторимым ответом. Кто-то сказал на этот счет: «No grass was growing under the feet of the Lord». Трава не успевала расти под ногами Иисуса Христа, если буквально перевести. Он всегда находился в движении. В нем не было пассивности, апатии, безразличия, неряшливости или какого-то проявления лени и самолюбования, потому что он был исполнен Духа Святого. И так происходит с каждым, кто исполнен Духа Святого. Его учение не было чем-то дополнительным к тому, что люди уже знали. Оно было срочным и актуальным. Поэтому перевод звучит точнее следующим образом. Мы находим здесь, кстати, два очень важных слова. «Вышел Иисус опять к морю», смотрите, «и весь народ пошел к Нему, и Он учил их». Если точнее два этих глагола перевести здесь, «весь народ продолжал идти к Нему, и Он продолжал учить их». Актуальность и срочность учения Иисуса Христа было очевидно тогда, когда Он был. Народ бежал к Нему, и Он продолжал учить их. Эти простые фразы, друзья, эти простые ремарки, они говорят нам о славе Христового учения. Он является учителем, у которого есть срочное сообщение для каждого сердца. Когда мы читаем Марка 2 главу, 1-2 стих, «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тот час собрались многие, так что у дверей не было места, и он говорил им слово». Когда мы читаем, друзья, о жизни Иисуса Христа, мы видим, что его учение было срочным. Еще одна характеристика мы находим в этом тексте. Его учение было всегда доступным. Фразы «вышел опять к морю» И народ пошел к нему, говорят о том, что Христос проявляет свою суверенную волю в том, чтобы быть доступным людям. Он выходит к морю. Он выходит туда, где есть много людей. И там Он учит их. Христос этим действием показывает, что Он Сам делает свое учение доступным. Мы не видим здесь, чтобы кто-то искал Его, кто-то просил Его. Он Сам выходит к морю и делает это не спонтанно, но, как всегда, целенаправленно. Здесь же, в этом стихе, мы видим эту цель. Весь народ пошел к Нему, и Он учил. Это была Его цель, почему Он пошел к морю. Он не пошел туда загорать, Он пошел туда, потому что там был народ, и там они больше могли быть и услышать Его. Мы знаем также из других текстов, что Христос говорил всегда очень просто и доступно. Он бывал, Он приходил к людям, Он говорил к ним, и Его жизнь была всегда учением. Марка 10 глава 1 стих мы читаем. «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к Нему народ». И по обычаю своему, Он опять учил их. Я помню, когда мы добрались до этого текста с детьми, как только я прочитал этот стих, они говорят: «Папа, мы уже читали этот текст». Я говорю: «Нет, не читали, просто об этом опять идет речь». Почему Марк опять и опять говорит нам о том, что Иисус Христос учил, друзья? Потому что мы очень часто способны не видеть Его как учителя нашей жизни. Об этом мы немножко позже поговорим. Но первая характеристика, которую мы отметили, срочность, актуальность Христового учения. Второе, доступность Его учения. Третье, достаточность Его учения. Если мы прочитаем последнюю фразу этого стиха, то мы услышим, что Христос учил, и больше мы нигде не видим, чтобы народ бегал и искал еще дополнительной порции какого-то учения. Мы нигде не видим, что народ не хотел слушать Его. Они всегда наслаждались и изумлялись слушать Его. Они удивлялись, они внимали Ему. Почему об этом говорит Марк, друзья? Когда мы слышим, что кто-то удивлялся, знаете, это очень простой принцип. Проверить сразу себя, удивляюсь ли я учению Иисуса Христа, или Его учение стало серым, обычным для меня, или Его истины стали для меня уже обычным делом. Но когда мы слышим, что кто-то изумлялся, кто-то удивлялся, эти слова там стоят с целью встревожить наше сердце, проверить наше сердце. Почему очередной раз, когда звучит слово, не удивляется моя душа? Почему мое сердце не наполняется изумлением? Послушайте, Марка 12:37. Это было уже почти в конце Его служения. Посмотрите. Итак, сам Давид, это Христос отвечает людям, которые пытались поставить Его в тупик. Итак, сам Давид называет Его Господом. Как же Он сын Ему? И множество народа слушало Его с наслаждением. Это слово, от которого происходит гедонизм. Люди слушали учение Христа, слушали Его слова, и они насыщались, они наслаждались внутри. Друзья, этот текст, он тоже должен немножко нас и осудить, и немножко заставить нас проверить свое сердце, когда мы читаем обычные строки об Иисусе Христе, наслаждает ли Его учение нашу жизнь. То, чему учил Иисус, было достаточным для народа, потому что оно отвечало на вопросы их вечной души во всех сферах. Всякие, друзья, кто ищет побочных источников для понимания смысла жизни, не понял и не увидел глубины, не увидел масштаба, не увидел радикальности учения Иисуса Христа. Чему же Он учил? Марка 1:13 очень просто говорит. Он вышел и начал проповедовать о покаянии для того, чтобы человек понял, что Бог созидает свое царство. Другими словами, покаяние нужно для того, кто находится во вражде и кто наслаждается чем-либо угодно и имеет свое учение, практическое учение, свою философию жизни. Христос приходит и говорит: покайтесь, веруйте в Евангелие. Веровать нужно для тех, кто не верует в Евангелие, или для тех, кто верует
в свое Евангелие, кто ищет благую весть во всем, чем угодно. И Христос приходит и говорит: покайтесь. В этом-то и грех, искать благо в чем-либо еще, но не в Его благой вести. И Он говорит: ибо приблизилось Царство Небесное. Знаете, почему это важно? Потому что каждый из людей строит всегда без Христа, он строит свое царство. И благая весть в том, что пришел царь, который строит свое царство. И самая лучшая благая весть – быть его подданным. Это весь месседж, это все учение Иисуса Христа. Друзья, можно говорить о царстве, можно соглашаться с ним, что он царь, но оставаться неподданным ему. В этом глубочайшая, самая страшная трагедия многих сегодня, кто продолжают жить своим учением, которые, слушая учение Его, продолжают где-то в своей жизни базировать свою жизнь, свои действия на учении, на философии, на разных религиозных идеях, на разных традициях, обычаях людей. Иисус Христос учил этому. Я хочу сейчас помочь вам глубже это еще понять. И это возможно увидеть нам, когда мы прочитаем Исаия 52 главу. У нас нет этого текста на PowerPoint. Я хотел бы, чтобы вы даже открыли этот текст. Он очень известный для вас текст. Я хотел бы увидеть, друзья, вместе с вами, каким образом Евангелие или учение Иисуса Христа должно по-новому сегодня прозвучать в нашем сознании. Почему оно было необходимым, срочным, актуальным? Почему оно было достаточным, доступным? 52 глава, 7 стих. Мы читаем: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой». Иисус Христос, друзья, является этим благовестником. Каждый из нас в какой-то мере, если мы поняли Его благую весть, должны быть этими благовестниками. Папа и мама должны быть этими благовестниками. Но о чем здесь говорит пророк Исаия? Он использует очень важную иллюстрацию из жизни определенного города или народа. В то время, когда писал Исаия эти строки, люди жили в городах, царствах, городах. Каждый город был обнесен специальной огромной стеной. На этой стене были башни или особенно высокие места, где сидел надзиратель. Он смотрел, наблюдал за всей окрестностью вокруг. И когда царь этого города со своим народом уходил на войну, и то, что происходило там на войне, он обычно посылал всегда своего почтальона. И если война проиграна, то тот человек, почтальон, который идет по полю, его походка, его согнутый вид, его угнетенное состояние было видно издали. Но когда царь победил, когда воины там совершили победу, еще не пришли они обратно в город, но почтальон или благовестник, несущий благую весть, он бежал, прытью бежал, быстро бежал по этому пыльному полю. И люди издалека могли увидеть, что этот человек, они еще не знали сути, но они знали, что этот человек несет благую весть, потому что он прытью, быстро, мгновенно пытается пробежать это место, это поле. И пыль, которая стоит за ним столбом, говорит о том, как прекрасна весть, которую он несет. Об этом здесь говорит Исаия. В чем суть этой благой вести? Посмотрите внимательно, здесь мы находим четыре фактора. Здесь написано: как прекрасны на горах ноги благовестника, который возвещает мир. Кому нужен мир, друзья? В первую очередь тем, кто находится во вражде с Богом. Благая весть в том, что есть настоящий мир. Но мир нужен также тем, которые имеют ложный мир. Благовествование или прекрасные ноги того благовестника, который возвещает мир. Мир тем людям, которые имеют ложный мир. И если мы посмотрим дальше, благовествующего радость, то есть тем людям, которые находят ложную радость в чем-либо, тем нужна эта действительная радость или проповедующего спасение. Люди, которые находят спасение в самом разном, им нужна благая весть. Или когда он говорит, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Это благая весть, друзья. Иисус Христос пришел рассказать о благой вести, о доброй вести, которая приносит благо для нашей души. В этом достаточность, в этом полнота Его учения. Он рассказал нам силу и суть Царства Божьего. Я хотел бы также обратить ваше внимание еще на один очень важный фактор – эксклюзивность учения Иисуса Христа. Мы отмечаем эту характеристику Христового учения, исходя из этого одного текста. Расставьте акценты правильно в этом одном стихе, и вы увидите, что учение Христа не только не имеет себе равных, но утверждает свое эксклюзивное право на существование. Марка 2 глава 13 стих, послушайте. «И Он вышел опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их». Мы об этом читаем также в других местах Писания, которые говорят о превосходстве и авторитетности учения Христа. Матфея 12:42 мы читаем, «Царица Южная восстанет на суд с родом этим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Другими словами, его учение, учение Христа, его мировоззрение, его образ жизни превосходит разные философии мира, все религии мира, разные идеологии. И не только превосходит, друзья, но и исключает их, и делает их ненужными и негодными. Колоссянам 2:3 мы читаем, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Его мудрость, его понимание всего делают его хозяином каждой ситуации, и мы можем доверять ему свою жизнь. Послушайте Матфея 22 глава, 45 и 46 стихи. «Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова». Вот эта фраза «и никто не мог отвечать ему ни слова». И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Говорит о том, как Иисус Христос просто закрывает всю религиозную систему. Shuts down religious system. И не дает возможности ей существовать, и не дает ей права существовать. Так срочность или актуальность, доступность, достаточность и эксклюзивность учения Христа ведет нас к очень важному применению его практичности. Учение Иисуса Христа очень практично. Мы не видим в этом стихе, какое влияние оказывало учение Христа на его слушателей, но другие тексты очень ясно показывают нам это, что учение Иисуса Христа разделяет на две категории. Друзья, никто из людей никогда не может остаться нейтральным или равнодушным к учению Иисуса Христа. Оно или принимается всем сердцем, или отвергается как бесполезное. Частичное применение или частичное принятие учения Христа всего лишь говорит о непринятии Его учения. Невозможно, друзья, верить в Иисуса Христа как Спасителя и как в Господа жизни, не веруя в Него как личного Учителя. Его учения не могут считаться быть принятыми нами до тех пор, пока они не станут убеждениями нашей жизни. И речь, друзья, не идет только о внешнем согласии, что говорит Христос, и не позитивном отношении к Его высказываем. Речь идет о внутреннем перевороте, радикальной перемене образа мышления, что называется в Писании метаноя или покаяние. Иоанна 20 глава 31 стих мы читаем. «Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Обратите внимание на фразу «и жизнь во имя Его». Каждый человек пытается жить во имя свое. Это ветхое учение, новое учение – которое дает Иисус Христос, оно меняет жизнь человека. Римлянам 6:17 написано, «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Образ учения Христа – это Божий взгляд на жизнь. Это сама Божья жизнь, которая должна отобразиться во всей нашей жизни. Друзья, давайте посмотрим на практическую сторону живем ли мы действительно учениями Иисуса Христа. Возьмем, к примеру, простой такой фактор в нашей жизни – обиду или горечь. Это реакция человека на определенную ситуацию, которая продиктована конкретными соображениями, доводами, убеждениями человека. За каждой обидой, друзья, стоит целое учение, которое составил себе обижаемый. Это его толкование ситуации привело его к такому результату, к такой реакции. Обижаться или иметь горечь внутри. Это всего лишь выражение его убеждения. Это его выбор, это его соображение, что обижаться – самый лучший инструмент сейчас в этой ситуации. Или возьмите раздражение, гнев или крик, или обман, или клевета. Это результат наших личных убеждений, которые выражают себя в такой греховной реакции. Друзья, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на свое сердце, на свой характер, на свои реакции. В какой сфере вы продолжаете жить по учению своих личных соображений, своих убеждений, своих домыслов? Всякая греховная реакция говорит о том, что учение Иисуса Христа еще не давлеет в вашей жизни. Оно не стало фундаментом ваших решений и убеждений. Итак, первое, что мы видим здесь, Иисус Христос в этом 13 стихе открывается для нас как величайший учитель. Величайший учитель, который требует эксклюзивного права на нашу жизнь, на все наши поступки, на все наши убеждения, на все наши мысли и так далее. Христос, второе, мы видим в 14 стихе, является величайшим сокровищем. Христос открывает свою славу, друзья, что Он открывается как сокровище для нас в этом тексте. Прочитайте 14 стих вместе со мной. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, встав, последовал за ним». Этот стих, друзья, больше, чем первая глава Бытия. Этот один стих намного больше, хоть он намного меньше словами, но намного больше, чем то, что произошло в первой главе. Этот один эпизод в 14 главе, друзья, невозможно пропустить, чтобы не увидеть очень важной истины. Он больше, чем сотворение первого человека Адама. То, что описано здесь так кратко, имеет намного больше значения, чем вся история, каждый стих, который мы находим в первой главе Бытия. Здесь идет речь о творении духовно нового человека. Как это произошло? Христос, написано, проходил вдоль моря и увидел Левия Алфеева. Эта встреча, как и все остальные, были запланированными от вечности. Это не просто была прогулка по берегу моря. Иисус Христос знал, почему Он проходил мимо. Иисус Христос давно запланировал эту встречу с Матфеем. Кстати, Левий Алфеев – это и есть Матфей. Он просто называет себя таким именем здесь, и позже он получил слово «Матфей». Нам нужно, друзья, помнить, друзья, о чем идет, о ком идет речь. В жизни Христа до Иоты было все продумано. Когда мы читаем первую главу Евангелия Иоанна, там мы слышим разговор Христа с Нафанаилом. Помните? Филипп, которого Христос призвал немножко раньше, приходит к нему и говорит, мы нашли Мессию, тот идет, чтобы посмотреть на Христа. И смотрите, Иоанна 1:48, что мы читаем. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. И он использует глагол «видел», который говорит не просто физическими глазами «видел», но я знал тебя, я знал твою внутренность, прежде чем ты даже появился в этот мир. Так было и с Петром, и Андреем, так было с Иаковом, Иоанном, так было с Самарянкой. Все эти встречи были продуманы Христом. Так было и с Левием. И так, друзья, было и с каждым из нас. Так было и с каждым из нас. Левий Алфеев, Матфей, на самом деле, мы видим здесь, имеет очень краткое описание. Но оно очень ценное, друзья. Очень ценное. Подумайте о следующем. Иисус Христос мог пригласить или призвать Матфея к спасению где-то в другом месте. Но именно этот элемент подчеркивает Марк для того, чтобы мы увидели кое-что. Нам нужно сначала увидеть, кто такой Матфей. Матфей здесь, или Левий, имел определенный статус в обществе. Он имел определенное положение, которым он очень дорожил. Он был достаточно высоким чиновником в городе, одним из главных таможенников. Капернаум был пограничный город. Он был городом, который, в принципе, являлся воротами или пропускным пунктом, связывающим, можно сказать, Палестина вся, но Капернаум – один из этих городов, который связывал Европу и Африку. И Капернаум был первым пунктом, таможенным пунктом из Дамаска к Средиземному морю и туда ниже в Африку, по карте, если вы смотрите. Смотрите, каждый человек, каждый путешественник, который пытался пройти, это была очень известная дорога, он останавливался в Капернауме, и все, что он проносил, или туда, или обратно, все это проходило через руки Матфея и его команды, или таких, как он. Другими словами, Матфей здесь имел очень достаточно высокое положение, хотя он был ненавидим в обществе. Своими соотечественниками он был очень ненавидим, потому что служить на пользу римского правительства было отъявленной мерзостью, было отъявленным предательством. То есть в глазах своих соотечественников Матфей был очень, некоторые комментаторы прямо так и говорят, он был подонком. На него смотрели, свысока правоверные иудеи, таким, как Матфей, не позволялось быть ни в храме, ни в синагогах. Но, смотрите, Матфей, друзья, как еврей, он пожертвовал всем своей жизни. Он пожертвовал своей честью, он пожертвовал своим именем ради одного, чтобы быть богатым. Чем больше, он, кстати, не было никаких, знаете, тогда правил, кто сколько мог, столько и сдирал. Это был ужасный таможенный такой пропуск для каждого, и для еврея, и для путешественника. И Матфей был одним из этих людей, который был очень высоким, он даже был образованным человеком, потому что нужно было знать язык, который позволял бы общаться между всеми пилигримами или путешественниками, бизнесменами. И он был очень образованный человек. Но он был, друзья, духовно слепой. Он был духовно несчастный человек, как и все люди, кто без Христа. Обратите внимание, Христос находит Матфея в момент, когда тот был очень занятым. Марк говорит только одну ремарку. Говорит, он, Иисус Христос, проходя, увидел его сидящего у сбора пошлин. Это специальное место, возвышенное место, откуда он, как главный мытарь, наблюдал за всем происходящим, и к нему докладывали все, что происходило на таможенной станции. Но Матфей, сидя у сбора пошлин, показан здесь как занят своим любимым делом, своей страстью, своей похотью. Он занят обогащением себя, он занят деньгами. Он знал им толк, он погружен в свое занятие. Христос видел это, поэтому приходит к нему именно тогда, когда тот был при своем деле, занятым своим сокровищем. Это был смысл жизни для Матфея. И смотрите, Иисус Христос приходит к Матфею именно в этот момент, когда Матфей был занят сокровищем своей жизни. И очень мало говорит. И очень быстро, мы видим, происходит чудо. Очень несколькими словами, буквально несколькими словами, Марк говорит и говорит ему, то есть Христос говорит ему, следуй за мною. И он встав, последовал за ним. Что-то произошло, друзья. И это одна ремарка о Матфее говорит о том, что он имел свою систему ценностей, но Христос, когда пришел к нему, показался и открылся ему более ценным, чем все то, что он мог приобрести во время всей своей жизни. Другими словами, Христос открылся ему большим сокровищем, чем то, которое он мог получить, собирая пошлины. Это очень важная сторона, очень важный момент, который мы должны отметить в этом тексте. Я хотел несколько охарактеризовать это сокровище, которым является Иисус Христос. В первую очередь, наблюдая за всем этим моментом внимательно, и просто представьте себе всю эту картину. Иисус Христос является сокровищем, которое открывает глаза, сердце. Он видел Матфея, Христос. Он видел не только сидящему сбора пошлин, но видел его сердце, которое занято золотом. Он проходил там не случайно, и когда подошел, он заговорил с Матфеем. Христос стал ему сокровищем гораздо большим. Он показал ему, что он, Христос, является большим сокровищем, чем то, которым он занят. Каким образом? Он просто сказал ему два слова, три. «Следуй за мною». Представьте, друзья, эту картину, когда Матфей сидит, занят деньгами, считает, может быть, что-то подсчитывает, и теперь он слышит этот голос. Он слышит этот голос и поднимает свои глаза, и он увидит, что он увидел в личности Христа того, который достоин всего его внимания. Он увидел в нем то сокровище, которое открывает ему сердце. Как это произошло? Когда Иисус Христос сказал вот эти три слова, когда прозвучал его голос. Это, друзья, тот же голос, который прозвучал однажды во тьме. «Да будет свет, и стал свет». Это тот же голос, который сказал: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Это тот же голос, который сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Это тот же голос, который вызвал к существованию зелень и всякое дерево, солнце, луну, звезды, всех птиц, множество рыб, весь животный мир, а затем человека. Это тот же живущий, животворящий голос Христа. Псалом 28 описывает нам этот голос. Просто почитайте, друзья, я хочу внимательно, чтобы вы послушали эти слова. «Голос Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, голос Господа силен, голос Господа величествен, голос Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет искакать подобно тельцу, Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Голос Господа высекает пламень из огня, голос Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Голос Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе». Друзья, это тот же голос. Когда Иисус Христос сказал: «Следуй за Мною», это Его голос, который прозвучал однажды и к Лазарю: «Лазарь, выйди вон», мертвому Лазарю. Это тот же голос, который однажды сказал смоковнице: «Да не будет впредь плода от тебя», и она тотчас засохла. Это тот голос, который сказал бушующему морю: «Умолкни, перестань». Когда прозвучал голос Христа, мертвый духовно Матфей ожил. Он увидел Христа своим самым большим сокровищем. То же самое, друзья, произошло и с нами, когда однажды голос Христа прозвучал и в нашей душе. Иаков 1:18 написано: «Бог, восхотев, родил нас словом истины». Мы видим, что это сердце, также пленяющее сердце, вернее, это сокровище, оно пленяет сердце и разум. Не забывайте, друзья, о том, что Матфей знал свое дело. Он знал цену вещам. Он знал, сколько что стоит. Он был эксперт в своем деле. Как сборщик податей, он видел много разных ценностей. Он верил в деньги. Матфей верил в деньги. Он видел разных людей. И он не был бесхарактерным или слабовольным человеком. Более того, будучи образованным человеком, он не мог легкомысленно относиться к своей карьере, к своему бизнесу. Но когда он услышал Христа и его призыв, в его сердце произошла глубокая, радикальная и сверхъестественная перемена. Это мгновение, друзья, они очень мало показаны здесь, но эти мгновения вечны. Когда мы внимательно смотрим и слышим, что происходит здесь: «Следуй за Мною», и написано: «И он, встав, последовал за Ним». В другие евангелисты пишут: «Он, оставив все, пошел за Ним». Все оставил. Другими словами, это сокровище, которое пленяет все сердце. Подобное событие произошло и с нами. Павел описывает его следующим образом, 2 Коринфянам 4:6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Озаренное сердце и познание славы Божией – это одно и то же событие. Сердце Матфея было озарено этим светом познания славы Христа. Это такая вера, которая поддерживает душу. Это спасающая вера. Это вера, которая собирает все сердце в кучу и отдается полностью Иисусу Христу. Иисус Христос, друзья, был и является этим сокровищем, которое пленило все сердце и разум Матфея и нас. Это сокровище, которое подчиняет волю. Мы читаем, что Христос, когда сказал Матфею: «Иди за мною», и Матфей встал и пошел. Меня поражает краткость описания этого момента. Всегда хочется больше проникнуть и посмотреть, поставить себя на место Матфея, будучи занятым этим огромным бизнесом своей жизни, целью своей жизни, приобрез деньги. Теперь он слышит голос Христа, и свою волю он подчиняет теперь ему. Матфея 13:44 мы читаем о подобном. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Иисус Христос является этим сокровищем, которое на самом деле пленяет наше сердце. Друзья, до тех пор, пока мы не увидим славы Христа, мы не сможем жить той жизнью, которая достойна Его. Самодисциплина не поможет, морализация не поможет, ничего не поможет, друзья. Даже праведная жизнь без Христа – мерзость перед Ним. Если Христос не является мотивирующей силой. Посмотрите, 1 Иоанна 3:6 говорит об этом. «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». Проблема, оказывается, друзья, не только в дисциплине, хотя дисциплина нужна. Проблема, в первую очередь, согласно Иоанна этого стиха, в том, что человек не видел Его и не познал славы Христа. Слава Иисуса Христа не пленила его сердце. И вот поэтому он своим сердцем в грязный источник влазит. Грязи всякой, или в интернете, или где-то на бумаге, или где-то в книге. В самое, что бы ни на есть, друзья. Все происходит только лишь поэтому. Решение Матфея идти за Христом было реакцией на славу Христа. Это было сознательным, личным, христоцентричным, пожизненным решением. Джим Эллиот, известный миссионер, однажды сказал: «Вовсе не глуп тот человек, который отдает то, что не может удержать, чтобы приобрести то, что он не может потерять». Однажды приобретши славу Христа, увидев Его, мы никогда больше не потеряем Его, потому что Он ревнивый Христос. Он хочет, чтобы мы жили им одним. Еще одно хочу отметить. Это сокровище, которое пробуждает святые желания. В следующем стихе мы читаем, что Христос находился у Матфея дома. Луки 5:29 говорится о том, что Иисусу Христу Матфей сделал большое угощение. Матфей хотел быть в присутствии Христа, он хотел быть с Ним везде. И он хотел, чтобы все друзья, которые были у него раньше, чтобы они увидели, кто является его сокровищем. Даже тот факт, что Матфей написал книгу «Евангелие от Матфея», говорит нам о том, что это было его тоже личным желанием передать другим весть о царе, который является сокровищем жизни. Итак, мы пока что смотрели два очень важных фактора здесь. Христос является самым великим учителем, и Он является величайшим сокровищем. Очень кратко хочу обратить ваше внимание на 15-16 стих. Смотрите, написано: «Когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было. И книжники, и фарисеи, увидевши, что Он ест с мытарями, они роптали на Иисуса Христа». Интересная картина из жизни Иисуса Христа указывает еще на один очень важный фактор. Иисус Христос является величайшим другом. Иисус Христос является величайшим другом. Это удивительное качество Христа. С теми, кто Он, кого Он спасает, Он всегда хочет иметь общение. Он неповторимый друг. Друзья, мы были созданы для общения. Мы были созданы для того, чтобы иметь отношения. Мы были созданы для того, чтобы, имея отношения друг с другом, иметь общение и развивать дружбу. И всякая дружба, она тоже должна иметь именно этот искупительный характер. И вы знаете, что произошло? Когда дьявол пришел к Адаму и к Еве и обольстил первого человека и впал в грех первого человека, то его отношения испортились. И они приобрели очень поверхностный характер, который является часто нашей характеристикой. Иисус Христос приходит для того, чтобы восстановить отношения и сделать настоящую дружбу. Смотрите, друзья, что происходит здесь. Как величайший друг, несмотря на то, что происходит, как относятся к Матфею другие люди. Христос идет к нему домой. Мытарей и грешников не пускали нигде в свои дома, тем более иметь с ними общение было очень низким занятием. Иисус Христос идет к нему домой. С теми, кого Он спасает, у Него всегда есть тесное общение. Я хочу обратить ваше внимание на вовлеченность этого друга в жизнь своих друзей. Мы видим, как Христос инициирует отношения с Левием. Он находит его, и Он не обходит Левия стороной. Хоть многие другие бегут от него. Левий, который был врагом Богу, становится другом. И мы видим, что Христос постоянно это делает. Он инициирует отношения, и Он вовлечен в наши отношения. Он приходит там, где мы есть, и Он становится нашим другом. И Он к этому призывает нас. Евангелие Иоанна, 15 глава, мы читаем очень простые слова. Христос вновь показывает, насколько необходимо наше общение с Ним для нас самих. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». В этой же главе позже Он говорит следующее, 14 стих, 15 глава Иоанна. «Вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам, Я уже не называю вас рабами, ибо раб ничего не знает, что делает Господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Так мы видим Его вовлеченность как друга. Друзья, Он вовлечен в нашу жизнь очень глубоко, больше, чем мы можем это представить. Он также влияет на своих друзей. Его влияние на жизнь своих друзей очень имеет большую, очень такую важную для нас характеристику, значение. Посмотрите на окружение Христа. Марк говорит, что со Христом возлежали многие мытари и грешники, ибо много их было. Несмотря что их мытарей было много, и грехов было много, святость Христа не позволяла этому греху распространяться. Святость Христа, в Его присутствии бежал грех, в Его присутствии бежит тьма, бежит похоть. В этом Его слава, друзья. Будучи очень близок к грешным людям, Он никогда не подстраивается под них. Он не ищет их одобрения. Он не делает то, что они делают. Он остается безгрешным. Марк делает еще одну интересную ремарку здесь. Смотрите, 15 стих. «И они следовали за Ним». Вот эти люди, мытари и грешники, они следовали за Ним. Не Он следовал за ними, а они следовали за Ним. Его вовлеченность и Его влияние, Его дружба, друзья, имеет очень важное значение для нас, и мы должны понимать эту дружбу именно таким образом. Его верность своим друзьям. Как только начали фарисеи, увидели эту всю ситуацию, они начали роптать, они начали обвинять Иисуса Христа. Подумайте, кстати, за всю жизнь Христа, сколько Ему пришлось услышать обвинений из-за того, что Он находился в общении с такими, как Матфей, такими, как мы. Его оскорбляли и говорили, что Он человек, который любит есть и пить вино. Его, о Нем говорили, что «ты самарянин и бес в тебе». Его обвиняли за Его служение, за Его жизнь. В Иоанна 9:24 мы читаем, что о Нем распускали молву, говорили, что человек тот грешник. Но его славное, совершенное имя, которое было у него, хоть и было запачкано обвинениями, оно осталось самым славным. Его верность своим друзьям очень видна здесь, друзья. Я хочу задать вам простые вопросы. Кто в действительности на самом деле является вашим первым другом? Кто первый знает о ваших проблемах? Кому спешите вы, чтобы рассказать свою боль и переживания? Является Христос, является ли Он вашим величайшим другом? И последнее, поскольку у нас мало времени осталось, я хотел бы отметить очень кратко последний штрих, который открывает славу Христа в 17 стихе. Услышав это, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». На что здесь намекает Иисус Христос? Он является величайшим врачом. Он является величайшим врачом. Он не только целитель физических болезней. Он действительно пришел и исцелял. Он исцелял болезни, которые никто не мог исцелить. Но это никогда не было его главной целью. Его главной целью быть врачом и целителем души человека. Потому что он тот врач, который верно ставит диагноз. Он всегда ставит верно диагноз. Христос всегда видит больного человека. Или другими словами, Бог видит каждого человека больным. И этой фразой он говорит: только больные имеют нужду во враче. Я являюсь этим врачом, и если человек понимает свою болезнь, тогда он придет к врачу. Кстати, не кажется ли вам, друзья, что ради этого было допущено Богом и определена определенная четкая роль для болезни вообще в этом мире? Болезнь предназначена для того, чтобы однажды указать человеку его нужду во враче. Это первое. И второе, болезнь физическая, она всегда имела более высокую цель. Однажды, когда мы услышим о враче души, целителе жизни, чтобы мы поняли, что это означает. Один он ставит четко точный диагноз, и один он, друзья, может исцелять. Один он знает диагноз души человека, и она очень просто обозначается. Полная порочность, полное бессилие, полная неадекватность. Это просто нужно признать. Религиозники и книжники, которые пришли ко Христу, не знали этого, не хотели признать этого, хоть и были больны, страшно больны, в проказе греха своей души. Но не признав свои нужды в этом враче-целителе, они осуждали его. Они оправдывали свою жизнь тем, что они много делают. Иисус Христос, друзья, ставит точный диагноз. Он говорит о себе, как о враче, величайшем царе, над всеми нашими болезнями, включая физические. Посмотрите, Он берет, каким образом Он исцеляет? Он берет на Себя все наши болезни, Исаия 53:5. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязвлен был за грехи наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Идет речь о духовном исцелении. Как Он это делает? Он страдает Сам, берет на Себя полностью все болезни и несет наказание за эти все болезни. Он смывает всякую проказу греха Своей кровью, и Он призывает прийти к Нему, как к врачу, потому что Он имеет власть над всяким недугом. Псалом 102:1-3. «Благослови, душа моя Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Вот поэтому автор Евреям, друзья, послание Евреям, говорит нам в 4 главе, 15-16 стих. «Ибо мы имеем не такого просвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, поэтому да приступаем с дерзновением, с желанием, с ревностью, приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Итак, слава и величие Христа, слуги, открывается нам в этом тексте не как далекая во времени смутная для нас реальность, Он Мессия. Он совершил служение, которое необходимо для нашей души, друзья. Его служение выразилось в том, что Он показал Себя величайшим учителем. Он показал Себя несравненной ценностью для нас, в которой мы должны возрастать. Он показал Себя настоящим другом. И в Его полном исцелении нуждается каждый сегодня. Простые вопросы, которые я хотел бы задать, заканчивая сегодня свою проповедь. Друзья, изучая жизнь Иисуса Христа, видите ли больше и больше вы в Нем того Учителя, который является властным, авторитетным Учителем всей вашей жизни? Является ли Он растущей ценностью, прогрессирующей ценностью вашей жизни, вашей души? Является ли Он действительным вашим другом? Является ли Он вашим постоянным целителем? Нет ничего невозможного для нашего Господа. Пусть Его слава станет достоянием каждого сердца из вас.
Программа подготовлена миеслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!